С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередное обострение российско-грузинских отношений. Выставка актуального китайского искусства в Москве. Экзорцизм в современной Германии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – международная. На территории Абхазии прибыли подразделения российских военных железнодорожников. Министерство обороны России утверждает, что военные пересекли государственную границу без вооружения. В соответствии с решением президента России об оказании гуманитарной помощи непризнанной республике, перед военными железнодорожниками поставлена задача по восстановлению железных дорог в Абхазии. Официально Тбилиси осудил действия России. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Послу России в Грузии Вячеславу Коваленко в МИДе страны вручили очередную ноту протеста. Грузинское руководство убеждено, что Россия готовит военную интервенцию на территорию соседней страны. Но есть и другое объяснение действия Москвы, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще в 2003 году президенты России и Грузии договорились восстановить сквозное железнодорожное сообщение между Россией и Закавказьем через территорию Абхазии и Грузии. Но для этого необходимо восстановить почти полностью разрушенную войной железнодорожную инфраструктуру Абхазии от Сухуми до границы с Грузией. Согласно данной версии, части железнодорожных войск будут выполнять именно эту задачу. В 2006 году Москва, Тбилиси, Сухуми и Ереван даже подписали соглашение о создании специального консорциума для восстановления железной дороги. Однако осуществлению этого проекта помешали тогда и до сих пор мешают политические проблемы. Председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия заявил в интервью «Радио Свобода», что прежде чем возобновиться железнодорожное движение, необходимо вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
На этой территории произошла этна чистка. Сначала нужно исправить это, чтобы вернулись беженцы, что их право на собственность и на другие права в конфликтных регионах. А потом можно говорить обо всем. И об железных дорогах, и об летательных аппаратах, и об экономических восстановлениях региона.
Однако, по словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбы, увязывать экономические, в том числе транспортные вопросы с политикой, недопустимо.
Проблему беженцев ко всем проблемам, это неконструктивно. Все проблемы нужно рассматривать в отдельности или все в пакете. Но в пакете, если рассматривать, как мы это делали долгие годы, эта практика показала, что это невозможно решить ни один из вопросов.
Грузинская сторона в основном надеется на дипломатические демарши и поддержку Запада. МИД Грузии направил протест во все международные организации. Тем временем, как сообщили Радио Свобода в администрации города Гали, недалеко от грузино-абхазской границы, части железнодорожных войск России вскоре выйдут границы и начнут восстанавливать железнодорожное полотно, а также мосты, разрушенные 15 лет назад. Кстати, по объективной оценке экспертов, восстановительные работы обойдутся российскому бюджету и российским налогоплательщикам в 250 миллионов долларов. Грузинская сторона, конечно, не собирается брать на себя ответственность за расходы по ведению работ, которые производятся без согласия и без согласования с правительством Грузии. Но, с другой стороны, в Москве эти расходы объясняют исключительно гуманитарными соображениями и выполнением указа президента Путина о помощи российским гражданам, живущим в непризнанной республике Абхазия.
Это был наш господин в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Россия часто использует своих военных на строительстве гражданских объектов и соображения экономии. Слово военного обозревателя Виктору Баранцу.
Это реализация государственной политики при помощи военного компонента. Здесь, если говорить без обиняков, то надо все-таки вспомнить о том, что абхазские власти действительно обращались к Москве с тем, чтобы Москва оказала посильную помощь в восстановлении пришедшего почти что в негодность участок железной дороги. Ну, естественно, у наших властей было только два выбора. Есть огромное количество гражданских строительных бригад, но это бы обошлось тогда очень большую круглую сумму Абхазии, она бы такие, в общем-то, со своим очень скромным бюджетом не вытянула бы эту проблему. Естественно, в таких способах всегда государство государство поступает на халяву. На халяву есть у нас армия, которую туда ввели. А естественно, этот вопрос можно понимать по-разному. Грузия это понимает как вторжение, как интервенцию. Вопрос, конечно, взрывоопасный. Это очень дает серьезную пищу для того разговора, который состоится между Медведевым и Саакашвили 6 июня на саммите в Питере. И, естественно, это не добавляет спокойных красок в российско-грузинские отношения. Но что касается непосредственно вот этого железнодорожного контингента, это чуть больше 400 человек, или они вышли туда без танков, без пушек, но это армия. Армия обязана себя в любом случае защитить, и во всяком случае охранное подразделение там присутствует, пусть оно там небольшое, у них есть стрелковое вооружение, и этого никто не скрывает.
Вот военный железнодорожников в Абхазию – это военная операция, которая противоречит международным соглашениям, полагает глава Комитета парламента Грузии по внешним связям Константин Габашвили.
Совсем непонятно, почему надо делать какие-то изменения, даже какие-то строительства военными силами, тогда как можно было это все делать по договоренности с Грузией, вместе с грузинскими экспертами и специалистами. Это было предложено ранее. То есть это чистое наращивание военной мощи в регионе, где нет на этого разрешения. То есть это фактически еще одна попытка аннексии, потому что ничем не оправдано. За это нет ни одного договора, где бы разрешалось дополнять какие-либо силы, какие-либо еще силами. Тем более, что значит железнодорожные войска, они вошли нагружены не только аппаратурой, но и военной техникой. Поэтому мы расцениваем это как еще одно очень серьезное нарушение, один шаг по отношению к грузинской территории. И мы будем пытаться сделать все для того, чтобы оно получило заслуженное осуждение.
Грузинское руководство не собирается решать абхазскую проблему силовым путем, утверждает Константин Габашвили.
Силовой вариант мы не хотим использовать. Мы очень хотим, чтобы было бы какое-то решение, которое облегчит сейчас ту тяжесть, которая создалась в отношениях. Грузия не хочет воевать, она не собирается воевать на своей территории против своих граждан. Не хочет воевать и с российскими военными, потому что это не очень большая, так сказать, радость само по себе, воевать с соседом. Но как-то надо себя ограничить. Не совсем здоровые шаги делаются, не совсем понятные. После того обсуждения вопроса сбитого дрона, после осуждения вот ввода дополнительных войск, артиллерии, тяжелой техники, которые ничего общего вообще не имеют с миротворческой операцией. После этого вчерашнего еще какого-то приказа стрелять без согласования с кем-либо прямо по грузинским военным или по любым колоннам. Это уже очень похоже на войну, поэтому это лучше спрашивать не у меня, а у моих коллег в Думе, наверное, так будет легче.
Говорил глава Комитета парламента Грузии по внешним связям Константин Габашвили. Официальный Тбилиси намерен предложить Дмитрию Медведеву аннулировать распоряжение предыдущего президента России от 16 апреля по поводу поддержки Абхазии и Южной Осетии, а также вывод незаконных вооруженных формирований из Абхазии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области четверо заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. В Архангельской области около 40 заключенных лечебно-исправительного учреждения в поселке Емца объявили голодовку. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют «катастрофическим положение дел в российских тюрьмах», заявляя, что заключенные содержатся в пыточных условиях. В Нижнем Новгороде вандалы осквернили несколько могил на еврейском кладбище, сообщили в Федерации еврейских общин России. Ранее сегодня в городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в синагоге. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог. На месте происшествия была найдена бутылка с горючей жидкостью. Юрий Ушаков освобожден от должности посла России в США и назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Не менее 8 человек погибли при взрыве в столице Пакистана Исламабаде, сообщают местные СМИ. Несколько человек ранены. Смертник подорвал заминированную машину у посольства Дании. На северо-западе Афганистана в провинции Бадахшан ДГИС произошел бой между правительственными силами и талибами. Местные власти сообщают о десятках убитых и раненых боевиках. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к международной теме, с которой мы начали этот час информационной программы «Время свободы», я имею в виду очередное обострение российско-грузинских отношений, связанных с вводом в непризнанную территорию непризнанной республики Абхазия 400 российских военных, железнодорожных войск. Об этом подробнее, разные точки зрения на то, что происходит, и, может быть, пути выхода из очередного конфликта. Об этом, среди других важных и интересных тем, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы продолжаем международные темы в рамках обзора европейской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Вы знаете, прошло уже примерно почти месяц, да, после двух катастрофических происшествий в Юго-Восточной и Азии, и на Дальнем Востоке. Я имею в виду, конечно же, ураган в Бирме и потом сразу землетрясение в Китае. Ну, в Китае там ситуация продолжает оставаться очень серьезной, однако власти предпринимают чрезвычайно серьезные, так сказать, меры для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Другая абсолютно ситуация в Бирме, где находящиеся там у власти, или в Мьянме, как сейчас называют эту страну, там находящиеся у власти военные, они очень долго не пускали иностранную помощь, ставили какие-то совершенно абсурдные препятствия этой помощи, пытались каким-то образом заработать лично сами военные и представители власти на этой помощи. Да, в общем, сейчас ситуация улучшается, но, видимо, довольно медленно. Что пишет об этом пресса?
Вы знаете, Кирилл, сегодня практически все газеты отмечают вчерашнее заявление министра обороны США Роберта Гейтса, что бирманская хунта, я цитирую, преступно игнорирует свой собственный народ. Я остановлюсь на одной публикации. Это публикация в газете Irish Times, которая издается в Дублине. Заявление это было сделано в разгар обвинений режима Бирмы со стороны гуманитарных организаций, что хунта насильно возвращает людей в пострадавшие от урагана районы, хотя их дома разрушены, и там отсутствуют элементарные условия для жизни. Кстати, сегодня как раз действительно месяц исполняется с момента этого урагана. И хотя режим обещал гуманитарным работникам полную свободу действий, все они испытывают трудности с получением доступа в пострадавшие районы. Газета дает такие данные. Вертолет Всемирной продовольственной программы этой организации в системе ООН ждал допуска неделю. 30 инженеров из Международной федерации Красного Креста, еще несколько специалистов из организации «Врачи без границ» по-прежнему заперты в столице в ожидании доступа. А в это время заместитель министра обороны, который отвечает за работу в чрезвычайных обстоятельствах, сказал в воскресенье на конференции по безопасности в Азии, что пострадавшие получили помощь, воду и еду благодаря, в кавычках, незамедлительным действиям власти. Газета напоминает, что погибли и пропали без вести 133 тысячи человек, и 2 миллиона 400 тысяч находятся сейчас в бедственном положении. Более того, вот то, что газета рассказывает о том, что насильственными методами хунта сгоняет людей обратно из убежищ. Действительно, данные есть по городам, и Irish Times их приводит. В одном городе, где было 30 таких убежищ, сейчас осталось 8.
Я периодически просматриваю сайт оппозиционной бирманской радиостанции «Демократический голос Бирмы», где периодически как раз публикуются мнения и свидетельства простых бирманцев, которых вот загнали обратно и заставляют работать, естественно, и так далее. Используют в качестве такой рабочей силы совершенно бесплатные, но не там, где они должны были восстанавливать собственные жилища и так далее, а на каких-то государственных объектах.
Ну, собственно, как обычно.
Да, так и происходит там в авторитарных режимах. Давайте вернемся от тем катастрофических к темам международным политическим. Какие публикации России сегодня любопытные?
Сегодня любопытная статья британского журналиста Эдварда Лукаса, опубликованная в журнале Standpoint. Она называется «Новая империя зла Владимира Путина». Эдвард Люкас пишет, что привыкшие витать в облаках в свое время вздрогнули, что Рональд Рейган назвал СССР империей зла. И так во многих случаях. Пренебрежение зачастую собственный выбор. Сообщения о сталинском терроре, о ГУЛАГе, о расправах над диссидентами или покоренными народами отвергались в свое время как тенденциозные и несоответствующие действительности. И чаще всего это происходило из-за того, что мы на Западе думаем, что и мы не без изъяна, а поэтому не вправе критиковать, пишет Лукас. Помню, в конце 1989 года я сидел в компании своего редактора в Чехословакии и объяснял ему, что чехи просто хотят жить в нормальной стране. Он не разделял моего энтузиазма, не понимал, что такое нормальная страна, и говорил, что нормального в той же Великобритании. Но чехи были правы, и их желание жить в стране политических свобод было основано не на иллюзии, а на точном расчете. Если что-то случалось с тобой в социалистической стране, ты был беззащитен. В западных странах у тебя есть шанс либо через политику, либо с помощью закона, либо через прессу как-то исправить ситуацию. Политическая элита Запада, пишет Эдвард Лукас, не может признать, что холодная война на самом деле означала войну добра против зла. И поэтому западные политики не могут понять нравственные критерии того, что происходит сейчас, особенно в отношении России. События в декабре и в марте, это было бы унижением для стран с настоящей политической свободой называть их выборами, пишет Лукас, закрепили реальную власть за человеком и за системой, которая правила Россией в последние 9 лет. И даже когда нам показывают явные недостатки кремлевского олигархического капитализма, мы вздрагиваем и называем их другими именами. Российская экономика деформирована, монополистична и коррумпирована. Ну, конечно, почти как в Италии, особенно когда к власти вернулся приятель Путина Сильвио Берлускони. В России опять диссидентов сажают в психиатрические больницы? Так Америка тоже бросает невинных людей в тюрьму в Гуантанамо. Но то, что у нас есть недостатки, не означает, что другие не могут быть хуже. Наша мораль и скромность – подарок кремлевским пропагандистам, пишет Эдвард Люкас. Во время холодной войны их научили тому, что я называю «а как насчет изма?». Любая критика советского вторжения в Афганистан, введение чрезвычайного положения в Польше, преследование инакомыслия и цензуры печати встречалась в советские времена фразой «а как насчет апартеида в Южной Африке» или «прав профсоюзов» или «поддержки диктатур в Латинской Америке» и так далее и тому подобное. Ну, Кирилл, помните, да, «а как насчет прав негров», говорили в Советском Союзе, не понимая, что тем самым чудовищно унижают афроамериканское население Америки. Наверное, статьи. «Теперь задача кремлевских пропагандистов намного легче», — пишет Лукас. «Коммунизм было сложно продавать. Он не только требовал огромных жертв с точки зрения свобод человека, но он еще и не работал. При всех стараниях кремлевской пропаганды советские рабочие жили беднее и намного беднее, чем их американские коллеги. Олигархический капитализм современной России не так заметен. Более того, он очень притягателен для богатых, обладающих властью и неразборчивых в средствах». И это будет тем более заметно сейчас, когда режим отодвинул с передовой линии наиболее видных наследников КГБ и поставил лояльного Медведева. В качестве примера Лукас приводит не только Германию с Герхардом Шрёдером, дело которого продолжает Ангела Меркель, но и Великобританию. Если кто-то попытается в Лондоне продать чемодан яиц Фаберже, украденных из Российского музея, то вряд ли его спасут даже самые лучшие британские адвокаты, пишет Лукас. А вот если в Лондоне появляется украденная компания, то это почему-то считается приемлемым. Лукас пишет о том, как Роснефть, которая захватила остатки ЮКОСа, вынесла свои акции на бирже, и никто даже глазом не сморгнул. Напомню, статья опубликована в журнале «Стэндпойнт».
Очень резкая публикация. Спасибо, Ирина. Мы с вами встретимся через 2 часа, обсудим публикации в американской прессе. Слушайте информационную программу «Время свободы». Мы только что в рамках обзора европейской печати говорили о карательной психиатрии, по крайней мере, упоминали ее. И вот сейчас продолжим этот разговор о психиатрии в России, о правах граждан страны, находящихся в психиатрических клиниках, и о так называемой, еще раз, карательной психиатрии. Это понятие в разное время было актуально для разных стран. Для России оно, к сожалению, судя по всему, актуально и сегодня. Этой проблеме посвящена проходящая в Петербурге выставка «Психиатрия убивает разрушенные жизни». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Эта выставка проходила в США, Мексике, Германии, Италии, Великобритании, Швеции и других странах. С 2004 года объехала многие города России. Часть ее материалов посвящена истории об использовании психиатрии для наказания диссидентов в тоталитарных странах и о том, как психиатры участвовали в создании фашизма в нацистской Германии и апартеида в ЮАР. Говорит один из организаторов выставки, президент Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Частичная информация взята из расследований Гражданской комиссии Германии, а также некоторых известных историков немецких, которые были изложены в книге «Люди за спиной Гитлера». Часть выставки она рассказывает об Эрнсте Рюдине, известном немецком психиатре, которым был одним из учредителей общества расовой гигиены, которое возникло задолго до того, как Адольф Гитлер стал известным политиком. Именно идеи Эрнста Рюдина и его соратников Адольф Гитлер затем использовал в своей книге «Майн Кампф». Это информация о тех нацистских психиатрах, которые участвовали в массовых убийствах, уничтожили сотни тысяч людей на основании ярлыка, который им был поставлен, что они были душевно больными или умственно отсталыми.
Далее речь идет о разжигании расизма и террора.
Каким образом создавался расизм, например, в Южноафриканской республике, скажем, о частных лагерях, в которых содержались чернокожие в ЮАР, которым был поставлен ярлык «душевно больные». Это был рабский труд, и они просто гибли, потому что находились в ужасных условиях. По поводу терроризма. Наша выставка рассказывает в частности, о Аль-Каиде и о тех людях, кто занимался и занимается, по-видимому, сейчас в Аль-Каиде психологической и психиатрической обработке будущих террористов-смертников. Интересно, что методика, которую использовали эти люди и которая использовалась многими террористами в различных частях мира, это методика, получившая на сленге название PDH, Pain Drug Hypnosis или боль, наркотики, гипноз. Очень интересная методика, ну и варварская, естественно, человеку в дополнение к гипнотическому внушению. Это дополняется еще психотропными препаратами, наркотиками и болью. Чем сильнее боль, тем больше вероятность того, что человек выполнит то разрушительное внушение, которое ему сделано. Эта методика, она активно использовалась для того, чтобы создавать террористов, которые даже не осознавали, что именно они делают, кого именно они будут убивать. Это достаточно опробованная методика, основанная на идеях Ивана Петровича Павлова и на пособии Ивана Петровича Павлова, который в 50-х годах была опубликована на Западе под названием «Пособие по психополитике».
Есть раздел и о сегодняшней России, испытывающей рецидивы классической советской карательной психиатрии. Приводятся данные о том, что за последние два года по политическим мотивам были заключены в психиатрические больницы журналисты Андрей Новиков из города Рыбинска, краснодарский журналист Евгений Новожилов, активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб подверглась заточению в психиатрическую больницу Мурманска, насильственному лечению психотропными препаратами и жестокому обращению со стороны медицинского персонала только за то, что дала интервью газете о нарушениях прав психиатрических больных.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области четверо заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Как заявила областная прокуратура, в минувшую субботу во время прогулки заключенные напали на конвоиров, нанеся ранения пятерым из них, а затем были сильно избиты. Ведется расследование обстоятельств происшедшего. В Архангельской области около 40 заключенных лечебно-исправительного учреждения в поселке Емца объявили голодовку. Как сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, заключенные недовольны некачественной едой, ненадлежащим медицинским обслуживанием и усилением режима содержания. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинкину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют катастрофическим положение дел в российских тюрьмах, заявляя, что заключенные содержатся в пыточных условиях. В Нижнем Новгороде вандалы осквернили несколько могил на еврейском кладбище, сообщили в Федерации еврейских общин России. Ранее сегодня в городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в синагоге. По предварительным данным МЧС причиной возгорания послужил поджог. На месте происшествия найдена бутылка с горючей жидкостью. Юрий Ушаков освобожден от должности посла России в США и назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. По данным газеты «Коммерсант», теперь Ушаков будет отвечать за международную деятельность правительства России. Не менее 8 человек погибли при взрыве заминированной машины у посольства Дании в столице Пакистана Исламабаде. Несколько человек ранены. Бомбу взорвал смертник. На северо-западе Афганистана в провинции Бадгис произошел бой между правительственными силами и талибами. Местные власти сообщают о десятках убитых и раненых боевиков. Командование НАТО о 10 убитых. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США Демократической партии в Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. Разбор завалов на участке, где в минувшую пятницу произошел обвал кровли, ведут 15 горноспасателей. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран. В последнее время он тяжело болел. Мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
В Праге проходит ежегодный международный литературный фестиваль. Это один из самых престижных в Европе фестивалей такого рода. В этом году среди гостей американец Пол Остер, канадка Маргарет Этвуд, чех Людвиг Вацулик и другие писатели. Главная тема фестиваля – 1968 год. Русскую поэзию представляют Наталья Горбаневская, Елена Шварц и Игорь Померанцев, сотрудник «Радио Свобода», многолетний ведущий программы «Поверх барьеров». В воскресенье Наталья Горбаневская была награждена на призм Спироса Вергаса за свободу выражения. В августе 68 года Горбаневская вместе с несколькими друзьями и единомышленниками приняла участие в демонстрации на Красной площади, протестуя против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Фестиваль завершится 5 июня. В течение 12 часов около 100 пожарных тушили пожар в одной из крупнейших голливудских киностудий Universal. Сгорели декорации к фильмам «Назад в будущее», «Человек-паук 2», «Трансформеры», полностью уничтожен популярный аттракцион «Кинг-Конг» и выстроенные в натуральную величину фанерные кварталы американских и британских городов. Студии нанесен ущерб в десятки миллионов долларов. Причины пожара расследуются. 36 тысяч поклонников Пола Маккартни оказали ему восторженный прием на концерте в Ливерпуле. Этим концертом город отметил присуждение Ливерпулю звания культурной столицы Европы 2008 года. Бывший музыкант рок-группы «Битлз» выступал на футбольном поле стадиона «Энфилд». 20-летняя австрийка Наташа Кампуш, проведшая 8 лет в заточении у маньяка, дебютировала в качестве телеведущей интервьюера на канале «Пульс-4». В воскресенье ее первым собеседником стал гонщик Ники Лауда. В интервью газете «Курьер» Наташа Кампуш сказала, что хочет стать журналистом, чтобы восстановить контакт с внешним миром. 12 июня в голландском городе Маастрихте группа ученых проведет конференцию, посвященную взаимоотношениям роботов и людей в ближайшие десятилетия. Одна из главных тем конференции – возможность личных и даже любовных отношений между роботами и людьми. Ученые обсудят диссертацию шотландского шахматиста Дэвида Леви «Любовь и секс с роботами». Президент Франции Николя Саркози назвал модельера Ива Сен-Лорана, умершего в воскресенье, первым кутюрье, возвысившим моду до уровня искусства. По словам Саркози, Сен-Лоран, благодаря своему творческому гению, элегантной и утонченной личности, влиял на искусство в течение полувека. Комментаторы отмечают, что особое влияние модельер оказал на женскую моду, поскольку учел новый независимый статус женщины на Западе. В своей одежде он подчеркивал эту независимость, сексуальность, рабочий и творческий потенциал женщин.
Иван Толстой, «Новости культуры». И еще одно любопытное культурное событие. В Москве открылась выставка чрезвычайно модного сейчас современного китайского искусства. Работы 19 художников экспонируются в не очень обычном месте, на 4-м этаже торгового дома ЦУМ. Часть произведений в самом Китае запрещена к показу по соображениям цензуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилева Пальвелева.
В ЦУМе до сих пор не завершена реконструкция. Там, где пока нельзя торговать, уже дважды проходили выставки. Было это в прошлом году во время Московской биеннале, когда здесь показывали сначала американский видеоарт, а затем инсталляцию Йоко Оно под названием «Смерть таракана». Но что же будет после того, как обустроят последний отсек, в котором сейчас и разместилась китайская выставка? Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заверяет.
На четвертом этаже, где находится сейчас выставка, это площади, которые подразумеваются быть под торговыми площадями. Но я думаю, что мы найдем всегда возможность делать такие выставки, как «Китай вперед» и то, что мы делали раньше.
Уже у входа в ЦУМ посетителей встречает гигантская ярко-красная статуя Чена Венлинга под названием «Гомункулус». У него чудовищно непропорциональная фигура с мощным торсом, короткими ногами и огромной головой. К широко раскрытому рту рупором приставлена ладонь. Кричащее существо, как визитная карточка выставки под названием «Китай вперед». Художники этой страны заняты осмыслением недавней истории Китая и его все возрастающей роли в современном мире. Они изображают бойню на площади Тяньаньминь. У них солдаты плывут по кровавой реке под стягом с портретом Мао. Видны только головы, и кажутся они отрубленными. А два знаменитых брата Гао, у которых отец погиб во время культурной революции, изобразили великого кормчего в совершенно карикатурном виде. Мало того, что с высунутым языком и носом Пиноккио, так еще и с внушительных размеров женской грудью. Слово французскому искусствоведу, куратору выставки Пиа Коппер.
Они все проживают в Китае постоянно, за исключением одного художника, который уже много лет живет в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Джан Хуан. И его работа выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Гугенхайм-музее.
Не бывает ли при этом у художников проблем, потому что все-таки Китай – это коммунистическая страна, а они заняты актуальным искусством?
Ну что ж, эти художники относительно свободны. Да, действительно, некоторые их работы запрещены правительством Китая, но власть все-таки признает право художника критиковать историю, иметь собственное видение и истории, и современности.
Сообщает Пиа Коппер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим разговор о культурных событиях, исторических и научных. В Праге прошла конференция, на которой обсуждались связи евреев и славян в Европе, живущих в Европе на протяжении 20 века. Участники конференции говорили в основном о том, какой вклад внесло еврейское население в дальнейшее развитие восточноевропейского и центральноевропейского регионов. Рассказывает Александра Вагнер, наш корреспондент в Праге.
Международная конференция, организованная Институтом Колумбийского университета, названа нетрадиционно. История еврейских и славянских встреч в 20 веке в Восточной и Центральной Европе. Под этим понимаются как культурные, политические, так и географические особенности совместного проживания евреев и славян, а также период Второй мировой войны, Холокост и время после распада Советского Союза, рассказывает Аркадий Зелцер из Международного института изучения Холокоста мемориала Яд Вашем.
Если говорить о 20 веке, зависит от того, какой период. Это период до войны и после войны. Это в значительной степени разное еврейство, потому что наиболее традиционная часть еврейского населения погибла в годы катастрофы. Да, изменился социальный профиль, изменился взгляд на жизнь и так далее. Хотя, опять же, и послевоенные годы, да, остаются евреи, особенно в провинции, которые стараются в той или иной степени поддерживать свою национальную идентичность, либо празднуют какие-то праздники в семейном кругу, естественно, как правило, в семейном кругу либо дают имена, напоминающие имена их родителей. То, что мы говорим о 20 веке, это процесс. Процесс отхода от традиционного образа жизни и превращения в людей современных, отвечающих современным нормам, не знающих идыша и принимающих культуру большинства. Этот процесс продолжается. Конечно, есть изменения, потому что появилась возможность после распада Советского Союза для своей публичной самоидентификации.
До начала Второй мировой войны в Европе евреи жили в основном в Центральной и Восточной Европе. Их от Балтийского до Черного моря насчитывалось около 9 миллионов. В то время уже сформировались основные центры проживания – Варшава, Киев, Вильна, современный Вильнюс и Одесса. Два последних становятся центрами культурной жизни. В 1925 году в Вильне были основаны Еврейский научный институт и Еврейский музыкальный институт, и город становится центром еврейского просвещения. Второй культурной столицей признана Одесса. В то время третий в мире город по количеству еврейского населения после Нью-Йорка и Варшавы. В начале 20 века здесь работают многие видные еврейские историки. И писатели. Среди них Леон Пинскер и поэт Нахман Бялик. Натан Мейер из Саутгемптонского университета говорит, что в Киеве евреи помогли создать экономически сильный город, который впоследствии смог стать столицей Украинской Народной Республики.
Дело в том, что евреи были разрешены селиться в Киеве в 1861 году, потому что они считались очень важными для экономии города. То есть без евреев нельзя было построить сильный город.
По мнению одного из участников конференции, художника Виталия Комара, евреи способствовали возникновению абстрактного искусства.
А третья заповедь, да, сотвори себе кумир. То есть практически и среди евреев, и традиционно, и среди мусульман, конечно, тоже запрещено было изобразительное искусство. Не сотвори себе кумира ни из дерева, ни из железа, ни из камня и так далее, и так далее. То есть изображение было запрещено. Поэтому я думаю, что модернизм, который начался с абстрактного искусства, это было влияние еврейской концепции иконоклазма на европейское искусство, через христианство, через самих евреев. Поэтому возник абстракционизм, и возник, то есть не изображение ничего. Абстракционизм с точки зрения Третьей заповеди «Не сотвори себе кумира», он вполне кошерный, так сказать. И не случайно фашисты, идеологи обвиняли модернизмом в еврействе. Считал, что это еврейское влияние, модернизм. Но в христианском искусстве тоже были периоды иконоклазма, борьба с изображениями, потому что христиане тоже задумывались над Третьей заповедью. Ведь это же большое противоречие. Например, в России во времена Петра I в конце 17 века был один из первых концептуалистов, человек, который написал икону текстом «Не сотвори себе кумира» и повесил в доме. За это его арестовали, его звали Тверетинов. Очень интересная работа. Я реконструировал его, эту работу, которую он сделал в 17 веке. И, конечно, их называли жидовствующими очень часто, иконокластов. Хотя это тоже очень сложный вопрос. Например, Моисей, как вы знаете, после того, как он принес эти заповеди, если вы читаете внимательно Библию, вы понимаете, что потом он делает изображение, скульптуру медного змея. Замечательная картина с изображением Моисея и медного змея находится в Русском музее в Петербурге, художник Бруни. Так что я думаю, что действительно в модернизме есть очень много элементов размышления над этой третьей заповедью. Что значит «не сотвори себе кумира»? Поэтому в модернизме много философии иудаистской.
Сказал в интервью «Радио Свобода» художник Виталий Комар. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинской области четверо заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют катастрофическим положением дел в российских тюрьмах. В Нижнем Новгороде вандалы осквернили несколько могил на еврейском кладбище. Не менее 8 человек погибли при взрыве рядом с посольством Дании в столице Пакистана Исламабаде. Несколько человек ранены. Бомбу привел в действие смертник. На северо-западе Афганистана в провинции Бадгис произошел бой между правительственными силами и талибами. Местные власти сообщают о десятках убитых и раненых боевиках. Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. В последнее время он тяжело болел. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляционное давление в России в 2008 году будет оставаться высоким, а темпы роста потребительских цен по итогам года могут достичь 14%, говорится в материалах Международного валютного фонда. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, с начала года по 26 мая инфляция в России составила 7,5% против 11,9% за весь 2007 год. В середине мая Министерство экономического развития страны в третий раз с начала января повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году теперь до 10,5%. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не российская специфика, это общемировая тенденция. Если у нас лучше наше пока достижение 9%, значит, примерно в полтора раза мы превысили его. То есть Китай, например, в три раза, у них сейчас 8,5%, а сейчас недавно было меньше 3%. У наших соседей, ближайших, Украины, годовые уже больше 20% к соответствующему периоду прошлого года. Казахстан, примерно такие же показатели. Это связано и с ценами энергоносителей, сырье, продовольствие.
Правительство России образовало специальную комиссию, которая будет рассматривать вопросы допуска иностранных инвесторов к капиталу российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она создается в соответствии с законом, принятым в стране в начале мая 2008 года. К категории стратегических отнесены 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика, а также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Как считает председатель правительства Владимир Путин, этот закон упростит условия работы иностранных инвесторов в России.
Мы приветствуем иностранные инвестиции. Они у нас ежегодно растут. Мы этому очень рады и будем всячески поддерживать этот процесс в будущем. Новый закон об иностранных инвестициях ни в коем случае не запрещает, наоборот, создает максимально прозрачные и понятные процедуры для инвесторов. В нем определен перечень видов деятельности, где от иностранцев для получения контроля над предприятиями потребуется специальная процедура согласования. Аналогичное законодательство имеется и во многих развитых экономиках, во многих развитых странах.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличилась примерно на 17% до нового рекордного уровня – $398.10 за тонну. Ставка пошлины пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юрал» с марта и апреля, по данным Министерства финансов, составила около $100 за баррель или $730 за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае, согласно оперативным данным, сократилась на 0,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 202 миллиона 360 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная «Роснефть» – более 47 миллионов тонн за 5 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с понедельника останавливает торги акциями холдинга РАО «ЕС России» на классическом рынке. Это происходит в соответствии с планом реорганизации компании, предусматривающим ликвидацию компании в ее нынешнем виде уже с 1 июля текущего года. Таким образом, в России в целом будет завершен процесс реформирования электроэнергетики, главным достижением которого глава холдинга Анатолий Чубайс считает привлечение в отрасль крупных инвестиций.
Многие сомневающиеся примерно
примерно с тех же позиций многократно нам говорили, что вы хотите привлечь инвестиции, сколько, миллиард, триллион, да вы спятили, это сделать невозможно. Получили такие объемы инвестиций, которые ни одна другая отрасль страны не получила. Получили такие объемы инвестиций, которые государство из бюджета в принципе не в состоянии сделать. Чтобы такие деньги проинвестировать государству, ему пришлось бы закрыть культуру, науку, образование, здравоохранение, спорт и еще пару мелких отраслей.
Реформа электроэнергетики предусматривала приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Центральный банк России считает, что процесс консолидации и укрепления российских банков должен развиваться быстрее, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян. Сегодня в России, по его словам, на долю примерно 400 кредитных организаций в сумме приходится менее 1% всех банковских активов, тогда как на долю 200 крупнейших банков более 90%. По данным Центрального банка, всего в России сейчас действует более 1100 кредитных организаций. Курс доллара на сегодня 23 рубля 74 копейки, на завтра 23.75. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, курс на вторник 36.87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь разгорелась общественная дискуссия вокруг практики изгнания бесов, которая, как оказывается, еще практикуется в стране. Католическое духовенство Германии еще 30 лет назад официально отказалось от экзорцизма. Однако, как выяснилось, многие священники все-таки тайно этим занимаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Изгнание беса из тела человека описано еще в Ветхом Завете, в первой книге царств. Когда в царя Саула вселился злой дух, будущий царь Давид изгнал его игрой на гуслях. Обряд экзорцизма совершал и Иисус Христос со своими учениками. В средние века дьявола изгоняли при крещении детей. Ребенку трижды дули в лицо, приговаривая: «Изыди, нечистый дух». Сегодня практика изгнания бесов утратила былой размах, однако полностью отказываться от древнего обряда Святой Престол не намерен. Ватикан, специально обучающий экзорцистов, стремится отправить хотя бы по одному из них в каждую епархию, дабы не потерять паству. Главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт изгонял бесов 40 тысяч раз. До 1973 года экзорцизм официально практиковался и в ФРГ, пока не произошла трагедия со студенткой из Баварии Аннелизой Михель. Девушка, убежденная католичка, страдала от эпилепсии. 67 раз священники проводили с Аннелизой обряд изгнания бесов. В результате девушка умерла от истощения. Перед трагедией весила она всего 31 килограмм. Экзорцисты и родители Аннелизы за неоказание ей медицинской помощи были приговорены к условному тюремному заключению на полгода. После случившегося католическая церковь Германии, несмотря на позицию Ватикана, официально отказалась от обряда изгнания бесов. Последние три десятилетия сотни немцев, считающие, что находятся под властью дьявола, ищут исцеления в соседних с Германией странах – в Швейцарии и Польше. Однако совсем недавно стало известно, что и в Германии экзорцизм продолжает практиковаться, хотя и неофициально. Католические священники изгоняют бесов на дому у жаждущих исцеления в присутствии их родных и близких. Первым, кто публично заявил об этом, стал баварский священник Йорг Мюллер. Он возглавляет группу представителей католического духовенства, ученых и врачей, занимающихся проблемой экзорцизма.
Это поразительно. Людей по ночам мучает внутренний голос, а когда они просыпаются, то восклицают: «Здесь дьявол!»
Только за последний год к Йоргу Мюллеру обратились за помощью около 350 человек, считающих, что в них вселились демоны. По мнению священника, 90% обратившихся – психически больные люди. Однако помочь остальным 10%, как считает Мюллер, медицина не в состоянии. Это те, кто действительно одержим дьяволом. 22-летняя Хайки Ха, также из Баварии, свою фамилию девушка скрывает.
Я лежала на кровати. Вдруг повсюду в доме погас свет, и какая-то сила подняла меня вместе с подушкой вверх к потолку. Это был злой дух.
Уже несколько раз в этом году Хайки проходит обряд изгнания дьявола в окрестностях города Ингольштадт у священника Отто Мауэра. Перед тем, как начать изгонять бесов, исцелитель произносит:
«Господь наш Иисус Христос, Создатель всего живого, с Твоей помощью мы победим демонов!»
Хайки волнуется, руки девушки начинают трястись, лицо обезображено ужасной гримасой. Хайки начинает кричать, священник пытается ее успокоить. Затем Отто Мауэр берет бутылку со святой водой и поливает лицо девушки. Та падает на спину. При этом голова Хайки случайно ударяется о стену. Обряд изгнания бесов завершен. Отто Мауэр совершенно спокоен. Исцелитель кладет в сумку крест и бутылку. Для этого священника изгнание бесов – это обычная рутинная работа. Вот что говорит об экзорцизме репортер общественной немецкой радиостанции ВДР Магнус Вегенер. В течение последних 2 лет он занимался журналистским расследованием о практике изгнания бесов в Германии.
Если католическая церковь не подтвердит многочисленные случаи нелегального проведения этого обряда, то можно будет утверждать, что она ограждает себя от общественности. Духовенство избрало тактику гробового молчания и отказывается признавать, что ежедневно на территории Германии бесов изгоняют не менее 1 раза. В католицизме приняты собственные критерии определения того, находится ли человек во власти дьявола или же он психически болен. Раньше на проведение этого ритуала требовалось, с одной стороны, заключение врача-психиатра, а с другой – соизволение экзорциста, прошедшего обучение в Ватикане. Сейчас священники изгоняют бесов в произвольной форме. Иногда это делается даже по телефону. Ради журналистского эксперимента я сам, не представляясь, звонил священникам по телефону и говорил им, что не могу молиться, ходить в церковь, что во мне якобы сидит злой дух. В ответ сразу же по телефону священники начинали совершать обряд, призывали бесов отправиться в ад и покинуть мое тело.
Говорил радиожурналист Магнус Вегенер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы. Суд в Петербурге вынес решение против комитета солдатских матерей газеты «Комсомольская правда». Истец выиграл этот суд, истец — местная воинская часть, которая обвиняла вот эти две организации в клевете. Это и некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Теперь уже через минуту оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые 30 минут. Быстро и точно.
Куски горной массы достигают величины до метра и более.
Около 40 активистов гей-движения.
Огонь уничтожил декорации, которые изображали фасады нью-йоркских улиц.
Выборы Македонии прошли в напряженной атмосфере.
Здесь не продают китайских товаров. Такие таблички появились уже в витринах музыкальных магазинов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».